Разговор с экспертом.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы начинаем цикл диалогов с экспертами Сбера. Наши передачи будут посвящены финансовой грамотности. Темы, которые вам интересны, вы можете отправлять на электронный адрес specialbank@sberbank.ru и в редакцию ВОЗ по телефону 8 800 100 0015 или по электронной почте radio@radiovoz.ru. Ваши вопросы помогут нам сделать эфиры интересными и полезными. Меня зовут Наталья. Сегодня у нас в гостях наш эксперт в области защиты от финансового насилия из Сбера. И мы с вами поговорим о том, как сохранить финансовую независимость и защитить себя и близких. От чего мы, собственно, должны защищаться?
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Екатерина. Я работаю в Сбербанке в подразделении, которое занимается тем, чтобы люди с инвалидностью могли обслуживаться в нашем банке без каких-либо проблем, ограничений, барьеров. А поговорим мы сегодня о том, как защищаться от финансовой эксплуатации.
Так, и, Екатерина, вы нам расскажете, что же все-таки такое финансовая эксплуатация?
Да, чтобы было проще понять, я объясню на примере. Представь, пожалуйста, Наташа, ты встретилась с подругой и рассказываешь ей о том, что купила себе платье. И подруга в ответ на твой радостный рассказ грустно вздыхает и говорит, что я пока без покупок, меня муж воспитывает, я учусь свои расходы контролировать, чтобы лишнего не тратить. Возможно, тебя беспокоит ее ответ, а возможно, ты подумаешь, здорово, надо тоже научиться считать деньги. Будет ли это тревожным звонком? Может, да, может, нет. Будет ли это финансовым насилием? Не обязательно. Такое решение могло быть обоюдным. Возможно, супруги копят на важную для обоих покупку.
Ну, да. Здесь получается неоднозначная ситуация, и кажется, что она довольно-таки распространена. Конечно, тут нужны детали, да, чтобы понять, все ли у этой пары хорошо. Кстати, а такое происходит только в парах?
Нет, такое происходит в любых близких отношениях, и финансовая эксплуатация — это про то, когда близкий человек делает плохо другому близкому посредством денег. Вот другой пример, тоже, мне кажется, очень распространенный. Пожилая женщина раз в месяц переводит часть пенсии своему внуку. Возможно, так она проявляет любовь, заботу о нем. Плохо это? Мы не знаем, это ее желание. Если она при этом себя не ущемляет, то, конечно, это нормально. Но если она чувствует себя нужной внуку, детям и получает внимание только таким способом, то это, конечно, грустно. Но если она может отказаться и перестать это делать, это хорошо. А если у внука, например, есть доступ к счету бабушки, и он переводит сам себе ее деньги, вот это уже финансовое насилие, про которое мы говорим. И в группе риска здесь оказываются люди, которые по разным причинам не могут или не хотят управлять своими деньгами. Если, Наташа, вернуться к твоему вопросу о том, что присутствует такое только в парах, повторюсь, что нет. Финансовое насилие может возникать в любых близких отношениях, где один из участников не может самостоятельно распоряжаться своими финансами, и он призывает на помощь другого, а дальше уже от другого зависит, будет ли он злоупотреблять этим доверием или будет действительно правильно заботиться о своем близком.
Тогда где происходит грань вот между финансовым насилием и помощью близких? Есть какие-то, ну, не знаю, критерии четкие? Кажется, что так, в принципе, можно все принять за финансовую эксплуатацию.
Да, грань действительно очень тонкая, но давайте с вами вместе попробуем разобраться. На самом деле, по этой теме в России есть много экспертов, есть крупные фонды, которые занимаются этой проблемой. Сейчас в то, чтобы работать с этой проблемой, идут банки. И они пришли к выводу о том, что грань проходит на уровне ощущений. Если человеку комфортно такое положение дел, если его интересы учитываются, значит, повода для паники и беспокойства нет. Но если он чувствует себя беспомощным, хочет ситуацию изменить, но сделать этого не может, тогда пора задуматься о том, чтобы все-таки ситуацию поменять. И эксперты по теме, фонды, которые специализируются на проблеме финансового насилия, разработали специальные вопросы для самодиагностики. Мы сейчас в прямом эфире можем с вами ответить на эти вопросы и понять, Нет ли у нас риска попасть в такую ситуацию, или, может быть, мы уже в ней находимся? Наташа, как тебе идея?
Мне кажется, то, что и слушателям, и мне очень интересно сделать такой чек-лист и посмотреть, как обстановка у меня в семье.
Хорошо, ты можешь не озвучивать мне свои ответы, все конфиденциально, я просто зачитаю эти 8 вопросов и добавлю небольшие пояснения, чтобы было понятно, о чем они. Первый вопрос. Используют ли близкие ваши средства для собственных нужд? Например, настойчиво просят сообщить пин от карты, расплачиваются ей без вашего ведома или, может быть, крадут наличные деньги из семейного бюджета? Ответили про себя на этот вопрос. Пойдем дальше. Вынуждают ли вас ваши близкие оформить на них доверенность на совершение действий с вашим счетом или имуществом? Может быть, на вас давят, требуют оформить нотариальную или банковскую доверенность? Угу. Подумали, ответили себе на вопрос. Следующий вопрос. Ограничивает ли близкий человек вам доступ к вашим деньгам? Например, он может забирать у вас зарплату, пособие или какие-то выплаты социальные и не давать вам возможность использовать ваш онлайн-банк, например, Сбербанк онлайн. Осознали, ответили. Принимают ли за вас важные финансовые решения? Например, близкий без вашего согласия покупает машину, квартиру, дачу или иное имущество и вашего мнения об этом не спрашивает, хотя вы хотели бы изъявить свое мнение на этот счет. Запрещают ли вам работать или учиться? Ситуации, конечно, бывают разные, но, как мы видим, зачастую именно факт того, что человеку запретили работать или учиться, приводит к тому, что он становится зависимым от другого, который этим злоупотребляет. Поэтому вот эта возможность самостоятельно решать, хочу я работать или хочу я учиться в этом месте, это как раз такой один из столпов защиты от финансовой эксплуатации. Имеются ли у вашего близкого признаки рискованного финансового поведения? Например, он отказывается оплачивать счета или отдавать долги. Он при этом с вами не советуется на эти темы, берет кредиты и на их погашение расходует семейный или ваш личный бюджет. Отказывают ли вам ваши близкие в праве на покупку продуктов питания, средств гигиены, лекарств, одежды? Либо, может быть, они шантажируют вас угрозой отказа в случае, если вы не будете вести себя определенным образом? И последний вопрос. Контролирует ли ваш близкий ваш бюджет? Требует ли отчета о потраченных деньгах? Например, вы что-то купили, и вас заставили предъявить чек, или вас заставляют регулярно показывать выписку по вашей банковской карте, или просят пароль от онлайн-банка. Это все вопросы. Если вы хоть на один ответили «да», то, возможно, вам стоит подробнее изучить тему, почитать какие-то материалы и подумать о том, действительно ли вы чувствуете себя безопасно в плане финансовых отношений с вашим близким. И если вы ответили «да» на какой-то вопрос, то повод задуматься есть.
Ну, я ответила на все вопросы. Думаю, что наши слушатели тоже. А у меня вопрос. Почему все-таки так происходит? И, наверное, даже главный вопрос, что с этим делать? То есть что делать человеку, если он попал в такую ситуацию?
Да, начну с того, почему это происходит. Иногда это происходит без причины, без какой-то вины со стороны того, в отношении которого происходят эти притеснения. Иногда есть четкая связь. Например, у человека какое-нибудь заболевание, которое не позволяет ему самому разбираться со своими финансами. И ему проще, не знаю, отдать карточку близкому, передать ему пароль от онлайн-банка. И если близкий, порядочный человек, он не будет этим злоупотреблять. Но ситуации бывают разные. Иногда близкие начинают этим злоупотреблять, тратить средства человека, который отдал карту, на свои нужды. Иногда просто какой-то паттерн поведения в финансовых вопросах тянется из семьи. Ну вот у меня у родителей было так принято, не знаю.
Да, там, у многих, так думаю.
Да, там, значит, папа отдавал все деньги маме, и она там ему выделяла на обеды. Вот финансовое это насилие, ну, без контекста мы не поймем. А потом очень распространены ситуации, когда женщина уходит в декрет, становится финансово зависимой от мужа, и бывают ситуации, когда муж начинает этим злоупотреблять, ему кажется, что жена много тратит, он заставляет ее отчитываться за каждые 100 рублей. То есть... Здесь очень-очень много таких факторов, связанных со здоровьем, с отсутствием финансовой грамотности. Человек может переехать в другую страну и быть еще пока там незнакомым с культурой, с языком, и он как бы...
Тоже такой, будет зависим от
другого
человека.
Тоже будет от кого-то зависим, да. Тут очень-очень много критериев. Но самое важное, что с этой проблемой можно работать, и можно сделать что-то, чтобы минимизировать риск того, что вы в нее попадете. Давайте попробуем разобраться. Мы собрали свод из всего, что говорят на эту тему там, мировые эксперты, российские эксперты. Вот попробовали как-то обобщить их практику. И все говорят о том, что очень важно признать факт. Вот, например, ответили вы себе на все вопросы, поняли, что что-то не в порядке. И нужно попытаться не закрывать глаза, а сказать, что да, действительно, вот этот вопрос западает. Тут есть проблема, с ней нужно разбираться. Иногда очень сложно это признать, потому что, ну, там, это же...
Жизнь.
Это
да?
Жизнь.
Все так живут.
Это любимый муж, или да, это любимый внук, да, это сын, да, там, он выпивает, кредит не гасит, ну, как же я его брошу? Вот тут очень важно отойти от этих эмоций и признать факт того, что, вот, к сожалению, в моей жизни это произошло. Предположим, что человек сделал этот первый тяжелый шаг, осознал, понял, что он хочет ситуацию менять, как это изменить? Тут мы тоже собрали советы, и самый главный совет, он про финансовую грамотность. На самом деле он такой банальный, набил оскомину, но мы все время в это упираемся. Мы все время должны помнить о том, что пароли от онлайн-банка, пин-коды от банковских карт и прочая-прочая информация, она не просто так конфиденциальна. Если вы кому-то отдаете эти данные, то же самое, что вы передаете ключи от своей квартиры. Это, правда, нужно держать под контролем. Как бы вы ни доверяли человеку, нужно помнить, что ну, лучше лишний раз не проверять, будет он злоупотреблять вашим доверием или нет. И для этого есть куча инструментов у всех банков. Вы можете настроить, чтобы вам приходили смс-ки. Вы можете... Если у вас есть подозрение, что кто-то залезает в ваш онлайн-банк, позвонить, поменять все пароли. У нас, например, в Сбере есть даже такой сервис. Вы можете заказать себе отчет по кредитной истории, убедиться, что никто не взял на вас кредитов, которых вы не оформляли. Вы можете это тоже держать под контролем. Вот, это... Основная, наверное, вещь, в которую все упирается. Если еще говорить про какие-то советы от Сбера, у нас даже есть памятки про то, как управлять финансами в трудных ситуациях. Например, там случилось какое-то заболевание с близким. Не знаю, к примеру, у вас там какая-то родственница живет в другом городе, у нее там есть какой-нибудь близкий родственник, и вы переживаете, что он может там как-то злоупотреблять, обворовывать. Вот вы можете показать ей наши памятки там про то, что можно оформить заранее какие-то вещи, о чем-то позаботиться загодя, и ну, это снимет много проблем.
Екатерина, а где взять эту информацию, где можно ознакомиться с такими памятками?
Смотрите, если вы в интернете напишите «Сбербанк», «Особенный банк», «Сбербанк», «Сервисы для людей с инвалидностью», «Сбербанк. Финансовое насилие» приведет вас на нашу памятку как раз-таки вот по этой проблеме. А если вы напишете «Сбербанк. Сервисы для людей с инвалидностью», у нас есть отдельная страница на сайте Сбера, и там все-все-все именно вот для...
Можно почитать, изучить, ознакомиться,
да,
и немножко повысить свою финансовую грамотность. Так.
Да. Второй совет, который дают все эксперты, говорит про то, что очень важно создавать собственные источники дохода. Понятно, опять же, что легко про это рассуждать, но когда зарплата небольшая, как мы можем откладывать? Вот знаете, мы проводили исследования на тему финансовой эксплуатации, и одна из групп, которые часто попадают в такие ситуации, это женщины, как раз-таки, которые сидят в декрете с ребенком или ухаживают за пожилым родственником. И мы разговаривали с фондами, которые таким женщинам помогают. И они говорят, что первое, что мы говорим женщине, начинай откладывать наличные деньги и передавая их тому, кому ты доверяешь. Там, отложи у подруги, отложи у мамы. То есть вот это вот какая-то подушка безопасности, опять же, там слово, которое набило всем оскомину, но это правда, то, что вас в любой момент может уберечь. Вот. Поэтому мы всегда говорим, что нужно откладывать. Личный доход повышает вашу самооценку, уверенность в себе. Откладывать можно любыми способами. У нас в Сбере, например, есть в приложении Сбербанк Онлайн копилка. Вы можете там сами задать параметры, когда, сколько переводить на эту копилку, там это все складывать под проценты, не под проценты. То есть инструментов много.
Самое главное, чтобы такая финансовая подушка была.
Да, да. Угу. Вот как у нас, опять же, говорили эксперты из фондов, что многие женщины не могут уйти от партнера, который их всячески притесняет, именно по причине того, что у них нет денег. Они с ребенком, они его не прокормят, они терпят какие-то тяжелые, страшные вещи просто потому, что нет денег, чтобы уйти. И была такая цитата от фондов, что иногда там 2000 рублей на билет на автобус спасают жизнь. Вот. Как раз-таки совет.
Да,
важный.
Интересная цитата.
Да. Следующий совет, который все дают, обращайтесь за помощью. У нас не принято.
Не принято, да.
У нас там, к примеру, там бабушку сильно обидит выпивающий сын, который отбирает у нее деньги. Она соберется с духом, пойдет, напишет на него заявление в полицию, потому что понимает, что это правильно для нее, для него, для его семьи. Но на следующий день она пойдет, заявление заберет, потому что сын, кровиночка, да как же я там на него заявление буду писать? Но если ситуация критическая, если вы боитесь там за свою жизнь, здоровье, то чем больше людей будут знать о проблеме, тем больше шансов с ней справиться. Очень важно найти человека, которому вы доверяете. Нельзя одному пытаться справиться с проблемой. Она, правда, сложная. Ей занимаются там десятки, если не сотни фондов, там, крупные организации, Министерство соцзащиты в регионах. Нет задачи справиться с ней самой. Это сложная история. И вы можете обратиться в Департамент труда и соцзащиты населения вашего города. Если, например, ваш близкий столкнулся с такой проблемой, и он пожилой, то ему прям назначат отдельного соцработника, который будет приходить и проверять, как с моральной обстановкой у человека дома.
Какие условия жизни, да?
Да, как его здоровье, кто его обижает, не обижает. Он обязательно будет сигнализировать, если есть какая-то проблема, в том числе вот проблема вот этой финансового насилия. Еще, например, вы можете к юристу обратиться. У нас есть сервис Сберправо, это сервис Сбербанка, и мы специально даже смотрели их практику, и они уже разбирались со многими случаями, связанными с финансовым насилием в отношении женщин, которые разводятся, когда там женщине не выплачивают алименты, или там один из супругов там как-то уговорил другого взять кредит, купил машину себе, бросил. Ну, то есть прям у нас такая экспертиза вот именно в отношении там
в семейном праве.
Да, она да, уже есть. То есть когда я пришла к коллегам из Сберправа, сказала, что вот мы изучаем такую проблему, они сказали, ну, здорово, мы уже работаем с ней, приходите.
Уже есть опыт и практика.
Да, да. Еще есть, конечно, бесплатные юристы в каждом городе на портале госуслуг или в отделе соцзащиты можно оформить заявку, и вам дадут бесплатного юриста. Потом у нас есть всероссийский телефон доверия для женщин, которые пострадали от насилия в семье. 8 800 700 0600. Он есть на многих ресурсах указан, его можно поискать в интернете, он рабочий. Там работают люди, у которых есть специальный алгоритм помощи. Они могут посоветовать женщине юриста, направить ее в специальный кризисный центр. То есть у них есть много инструментов, чтобы действительно помочь человеку Это как бы не номинальная помощь, а фактическая.
То есть с любого города, если человек столкнулся, если женщина столкнулась с такой ситуацией, 8 800 700 0620.
Да, абсолютно. Прекрасный центр помощи женщинам на государственном уровне, официальный. Вот. Также у нас очень хорошо развиты благотворительные организации на эту тему. Мы, когда проводили исследования в Сбербанке, встречались с прекраснейшим фондом «Старость в радость». Они работают с людьми с инвалидностью и с пожилыми, и они помогают им по разным направлениям, в том числе помогают бороться вот с этим финансовым насилием. У нас есть праздник на эту тему, не праздник, а такая памятная дата в июне, день борьбы с насилием разного рода в отношении пожилых. Вот как раз коллеги из фонда тоже проводят много мероприятий по финансовой грамотности, людей консультируют, говорят им, что да, он сын, да, он внук, но как бы денежку вы себе оставляете вашу. Там, в общем,
оказывают всяческую поддержку таким людям.
Да, большую работу проводят. Вот, и вы можете, если вам хочется побольше о теме узнать, почитать, какая есть помощь, вы можете просто в поисковике вбить город, благотворительный фонд и указать там категорию, не знаю, там Саратов, благотворительный фонд помощи женщинам, Новосибирск, благотворительный фонд помощи пожилым людям, людям с инвалидностью, бездомным. Вот. Очень-очень развито у нас вот это направление в стране, правда, очень здорово с этим работают. Есть куда обратиться за помощью. Дальше понятная ситуация. Всегда можно обратиться в полицию. Если вы чувствуете уже угрозу своей жизни, то медлить нельзя. В полицию по телефону 02 нужно звонить обязательно, не думать, что вы как-то зря побеспокоите, что это не та тема, за которую возьмутся полицейские. У нас люди почему-то очень боятся обращаться в полицию, но там правда во многих ситуациях помогают. Вот, поэтому нужно не стесняться, звонить, не переживать. Вот. И важно помнить, что у вас не должно быть установки, что «да что же я такой, не могу разобраться с финансами в семье, что же мы там внутри семьи не можем все решить, не вынося ссоры из избы». Это сложный вопрос, финансовые отношения в семье. Нас не учили этому в школе, нас не всегда учили этому родители. И это нормально, что вы не понимаете, что у вас есть вопросы. Это абсолютно нормальная ситуация, что вы не можете разобраться сами. Я там работаю в Сбербанке, я тоже не могу разобраться иногда сама там со своим семейным бюджетом. И второе, что важно помнить, что есть куча информации на эту тему. Есть фонды и специальные люди, эксперты, которые этим занимаются, и вы всегда можете поискать, спросить, позвонить. Информация, правда, есть. Вот.
А знаете, что стало еще интересно? Почему вот Сбер, крупная финансовая организация, занимается этой темой, то есть занимается такими вопросами, как финансовая эксплуатация и финансовое насилие?
Да, могу немножко рассказать предысторию. Мои коллеги в Сбербанке из безопасности очень много работают с темой мошенничества профессионального. И в какой-то момент мы поняли, что помимо мошенничества профессионального есть, ну, не мошенничество, а злоупотребление финансовое внутри семьи. И коллеги из безопасности пока не понимают, с какой стороны к этой теме подойти, потому что как бы юридических терминов в правовом поле этот термин не закреплен, финансовое насилие. Как бы юридически мы вроде в семью лезть не должны, но мы решили тему просто поисследовать. И когда мы начали исследовать, мы поняли, что проблема очень распространена. Мы поговорили с 10 фондами, которые работают с этой проблемой. Мы собрали много-много историй. Мы поняли, что действительно там несколько десятков миллионов человек, там порядка 17 в нашей стране, хоть раз с такой ситуацией сталкивались. И дальше мы долго думали, а стоит ли банку идти в эту историю, и поняли, что, конечно, стоит, потому что, во-первых, эта тема граничит все-таки с финансовым мошенничеством, а финансовое мошенничество — это прямая зона ответственности банка. Нам клиенты деньги доверили, мы делаем все, чтобы их защитить. И Потом мы поняли, что нам выгодно, чтобы у нашего клиента все было хорошо, чтобы у него была благополучная семья, чтобы у него он был спокоен на тему своих финансов, чтобы он знал, как их защитить, неважно, от мошенника или от близкого, который этим злоупотребляет. Вот. А еще мы поняли, что мы уже много чего делаем, чтобы в каких-то жизненных ситуациях клиенту помочь справиться вот с этой ситуацией финэксплуатации. У нас есть много курсов по финансовой грамотности. У нас есть там какие-то прекрасные процессы от коллег из безопасности. И кажется, что работу можно начинать не с нуля, а уже много чего есть. И вот на этом фундаменте мы решили пойти в эту тему. Но мне кажется, самое главное в этой теме — это рассказывать об этом, формировать у людей здоровые финансовые отношения, говорить, что если вам кажется, что это не норма, значит, вам
не кажется.
То это
не кажется, да.
Да, как-то не стесняться об этом говорить, потому что в этом нет ничего зазорного, об этом есть куча информации там на каком-то окологосударственном уровне. Это нормально хотеть, чтобы у тебя, чтобы тебе было спокойно и хорошо на тему денег, вот.
Понятно. Спасибо большое, Екатерина. Очень интересная тема и необычная, мне кажется. Многие жители даже не задумывались о том, что у них могут быть какие-то проблемы в части финансовой эксплуатации своими близкими людьми, просто потому что так действительно не принято, и
да.
Никто не говорил.
Причем, может
об этом.
Быть, знаешь, Наташ, кто-то и задумывается, но когда ты со всех сторон слышишь, что ты хотела, так у всех, а что ты думала?
Все так живут.
Да, то человек как-то начинает подтягивать себя под какие-то шаблоны. Вот, наверное, это не очень правильно.
Спасибо, Екатерина. Очень интересная тема. И я хочу напомнить нашим слушателям, если у вас есть вопросы по этой теме или, может быть, какие-то предложения или истории даже из вашей жизни, как вы с этими ситуациями справлялись, вы можете отправить информацию на электронный адрес specialbank@sberbank.ru или в редакцию ВОЗ по телефону 8 800 100 2015 или по электронной почте radio@radiovoz.ru. И последний вопрос, Екатерина. Раз Сбер занимается такой интересной и необычной темой для банков, как финансовая эксплуатация, финансовое насилие, скажи, пожалуйста, может ли банк что-то сделать, как-то помочь человеку?
Да, конечно. Если у вас есть такая проблема, вы можете обратиться в Сбербанк лично, вы можете позвонить в наш колл-центр, и наши сотрудники помогут вам обезопасить свои счета и карты, поменять пароль от онлайн-банка. Они расскажут вам про наши курсы финансовой грамотности. Они объяснят вам, как можно следить за своей кредитной историей, убедиться в том, что никто не взял на ваш кредит без вашего ведома. Они могут рассказать вам про то, как обратиться к нашим юристам. Конечно, у нас есть инструменты помощи людям в таких ситуациях, поэтому можете обращаться в Сбербанк.
Отлично, спасибо большое. И мы завершаем сегодняшний наш диалог с экспертом. Ждем от вас ваших звонков, ваших писем. И до следующих встреч.
Разговор с экспертом.